На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона, как всегда в это время, Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Программа «Полигон». Андрей, привет.
Привет, Настя.
И у нас август. Август пришел. И август – это также начало в исторической ретроспективе и Первой мировой войны. Да, официально она там, правда, совсем, наверное, в июле стартанула, в самом конце. Но Россия вступила в нее 1 августа, если я не ошибаюсь. И мы пригласили сегодня Сергея Нелиповича поговорить о том, как начинались военные действия Первой мировой, как Россия в нее вступала. Сергей Нелипович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России, Института российской истории Российской академии наук.
Настя, я позволю, да. Добрый день.
Здравствуйте.
Позволю такую, знаешь, тоже небольшую в развитии. Вот мы сейчас перед эфиром с Сергеем Геннадьевичем немножко поговорили, и вот в свете нашей темы сегодняшней, мы все-таки сегодня будем, ну, не обо всей Первой мировой говорить, а договорились о том, что только первоначальный период. И вот у Сергея Геннадьевича как раз вышла книга про походы в Восточную Пруссию, если не ошибаюсь, да, вот буквально на днях.
Да, на прошлой неделе вышла монография «Два похода в Восточную Пруссию». Это событие августа 1914 года, достаточно известное у нас, как Восточно-прусская операция, или там Танненберг в немецкоязычной историографии. И это менее известные события сентября-октября 1914 года, когда русские войска во второй раз попытались овладеть Восточной Пруссией. Вот этот, конечно, период у нас практически неизвестен в исторической науке отечественной, и эта книга, конечно, поможет практически в первый раз на отечественной почве просто вот осветить вот эти события, также немаловажные для истории Первой мировой войны.
А вот если вкратце, в чем суть второй операции?
Суть второй операции была в том, чтобы вновь попытаться овладеть Восточной Пруссией. Для этого была создана довольно мощная группировка из двух армий, так же, как и в первый раз, это только была уже первая и десятая армии. И первоначально эти действия имели успех. Удалось германские войска с российской территории отбросить к границам, а затем попытаться вновь вторгнуться в германские пределы, но это второе вторжение также окончилось неудачей, но не такой катастрофической, конечно, как было в августе 1914 года.
Давайте вернемся или так вот введем в курс дела наших слушателей, которые, может быть, смутно помнят о том, как начиналась Первая мировая, как Россия в нее вступила, какие были вводные данные. Мы, кстати, с вами говорим именно о том, как именно Россия принимала участие в боевых действиях или вообще как боевые действия начинались в целом сегодня.
Ну, наверное, Россия все-таки больше, да?
Ну, если бы да, говорим о России, здесь прежде всего необходимо учитывать, что Первая мировая война, она началась как война локальная, но очень быстро, буквально в течение недели, переросла в войну блоковую. То есть здесь мы должны понимать, что каждая из сторон была связана определенными союзническими обязательствами с другой, и это именно вызывало такой вот лавинообразный эффект. Был конфликт локальный между Австро-Венгрией и Сербией, спровоцированный в большой мере убийством наследника престола Габсбургского. Началась война, собственно, с бомбардировки артиллерийской Белграда 28 июля по новому стилю. Давайте мы уговоримся, да, что я называю по новому стилю все даты. И как последующие шаги были для того, чтобы либо предотвратить этот конфликт, либо, значит, опять же, создать условия для того, чтобы австро-венгерская монархия не смогла одолеть Сербию как малую страну. Россия, Российская империя, начинается сначала частичная мобилизация, затем полная мобилизация. Вот второе решение о полной мобилизации, частичная она даже не была исполнена до конца, она была объявлена уже 29 июля, а 30 июля объявлена всеобщая мобилизация. Вроде как по, что, как сейчас говорят, по техническим причинам, потому что частичную было вроде как сложно проводить в западных губерниях, поэтому объявили на следующий день о всеобщей мобилизации.
Фактически... А можно сразу уточнить, извините, я вот думаю, что большинство наших слушателей примерно себе представляют там, как устроена армия, например, российская сейчас, примерно, что значит мобилизация, например, в текущих условиях. Но что значила мобилизация в условиях 1914 года? Я, кстати, сразу припомню старую такую, не знаю, это байка или не байка, такое расхожее мнение, что в царской России, например, солдаты служили по 25 лет и так далее. То есть вот вы можете немножечко нас ввести в курс на момент 1914 года, что из себя представляла армия Российской империи и что означала, собственно, мобилизация?
То есть в чем разница между частичной и общей, да, ты хотела как бы уточнить?
Да, наверное. И вообще, как это было устроено? То есть какой-то был офицерский корпус, очевидно, там, который там приобретал знания, навыки, имел, может быть, где-то какой-то опыт частично. Где брались, где рекрутировались солдаты, каким образом, какая была численность, что такое мобилизация вообще? То есть это рассылали по дворам повестки или что? Как это выглядело?
Ну, как это выглядело? Выглядело это следующим образом. Во-первых, армия уже с 1874 года была не рекрутская, это были не наборы определенной категории зависимого населения, а это была всеобщая воинская повинность. То есть каждый был обязан служить.
Каждый мужчина.
Каждый мужчина с 21 года, начиная, был обязан служить в армии, либо состоять в ополчении, если, допустим, в тот или иной момент он не был призван. Потому что было определенное ограничение, связанное с финансами, с содержанием армии, и призывали не всех, кто должен был, допустим, не всех, кому исполнилось 21 год. А определенную часть по так называемому жребию. То есть вызывали всех в уездные по воинской повинности, к уездным воинским начальникам, уездные по воинской и городские по воинской повинности присутствия. Там, значит, был медицинский осмотр, годен, негоден, или годен, допустим, в ополчении второй категории, то есть это призыв в случае войны на нестроевые должности. И те, кто действительно был уже годен к службе, к действительной, вот они тянули жребий. Сколько надо было просто от данного уезда поставить человек в строй. Тот, кто вытянул жребий, шел служить, кто не вытянул жребий, автоматически переводился в ополчение. И должен был призываться уже на строевую службу только в случае войны.
Их не обучали. То есть, вот ты вытянул жребий, тебе не нужно сейчас идти в строевую,
да,
в строевую
совершенно
службу.
Верно.
Ты просто отдаешь, конечно, просто имеешь в виду, что тебя в любой момент могут позвать, но обучения еще не было
никакого. Да, обучения, конечно, никакого здесь не было. Никакой начальной военной подготовки этого никто не проходил. Так. Служили 4 года к моменту в сухопутных силах, к моменту начала Первой мировой войны. Вот. И когда объявлялась всеобщая мобилизация, соответственно, приходили становые приставы, приходили полицейские чины в населенные пункты, к старостам, там к местному, значит, самоуправлению, и говорили о том, что вот с такого-то момента у нас вам надлежит явиться, значит, на вот эти вот призывные пункты, обычно в близлежащие города. И дальше все происходило, то есть вот этих вот, значит, призывался кто в данном случае по мобилизации? Призывались те люди, которые отслужили действительную службу и находились в запасе, или которые не служили и находились в ополчении. Вот это вот был первый самый призыв, был призыв запасных. Следующий, допустим, срок тех людей, которые должны были прийти на службу осенью 1914 года, их призывали не по этой мобилизации. Они поступили в войска уже только осенью. То есть все, система пока что до зимы 14-15 года действовала без сбоев, так как было предусмотрено. Как бы отправной датой была 1 октября, призыва 1 октября 1914 года. Это был бы следующий призыв, очередной на действительную воинскую службу.
Но получилось так, что пришлось раньше его объявить, соответственно, 30-го.
Нет, его как раз объявили не раньше, а то же самое в свое время. То есть осенью 1914 года никто не рассчитывал на длительность войны. Ни одна из сторон не готовилась к длительной войне. В течение месяца, максимум двух, должно было все закончиться. И если мы посмотрим на действия, как бы, высшего военного руководства и России, и Франции, складывается впечатление, что каждая из сторон считала, что за нее все сделает союзник. И все кончится само собой очень быстро. Самое главное — прихватить то, что как бы плохо лежит, для того, чтобы было о чем разговаривать уже за столом переговоров. То, что война будет длительной, что она будет настолько глобальный, настолько перемелет вообще всю цивилизацию мировую, об этом никто в эти дни августа 1914 года даже и не предполагал.
Ну вот давайте август, значит, мы, поддерживая наше братское славянское государство, я так понимаю, да, в рамках союзничества объявляем мобилизацию. И на западных территориях приходят...
Нет, объявляется как раз всеобщая мобилизация. То есть это по всей России.
По всей России,
да. По всей России в ночь с 31-го... Ночь с 30-го на 31 июля является первым днем мобилизации. С утра 31 июля начинаются... уже действия, соответственно, воинских частей по прикрытию границы, по сосредоточению в тех городах, где должны в части прибывать призывники, мобилизованные, и, соответственно, и Министерство внутренних дел проводит свой план, то есть проводит аресты подданных Германии и Австро-Венгрии. Вот здесь как раз тот самый... Наступают случаи, когда вроде как конфликт возникает между Австро-Венгрией и Россией, между вот этими двумя империями. А при чем здесь Германия? Германия дипломатически поддерживает Австро-Венгрию. Но военных каких-то приготовлений в это время против России Германия не делает. А когда у нас наступает всеобщая мобилизация, то к границе, опять же, подтягиваются, в том числе и к германской границе, подтягиваются русские войска. То есть вот она та ситуация, в которой германское правительство предъявляет российскому правительству ультиматум прекратить всеобщую мобилизацию. Если она не будет прекращена, Германия будет себя считать в состоянии войны с Россией. Ответа не следует, следует нота об объявлении Германией войны. 2-го, это было, это 1 августа, 2 августа следует ответное объявление войны со стороны Российской империи. И самое интересное, что пока между Россией и Австро-Венгрией даже не прерваны дипломатические отношения. То есть как бы очаг конфликта несколько южнее, но этот очаг конфликта не получает пока развития до 5 августа 1914 года. 2 августа 1914 года объявляет мобилизацию Германии. Если мы возьмем Западный театр, то во Франции также первым днем мобилизации объявляется 2 августа, хотя о мобилизации объявлено еще 30 июля. Бельгийская армия мобилизована же с 30 июля. Таким образом, вот несколько ведущих мировых держав уже вступают между собой в конфликт. И завершает это объявлением 3 июля Германия объявляет войну Франции, и 4 августа объявляет Великобритания войну Германии в ответ на нарушение германскими войсками бельгийского нейтралитета. Хотя тоже этот вопрос в западной историографии дискутируется, поскольку Бельгия также начала мобилизацию, и на бельгийскую территорию вступили 2 августа французские войска. Между Бельгией и Францией были определенные союзнические отношения, не оформленные, может быть, таким образом, как Антанта, но соглашения были о взаимной защите. Но тогда выходит, если страна пропускает чужие войска, то она уже не нейтральная. Но, еще раз повторюсь, это достаточно сложный вопрос, который иностранными историками довольно бурно дискутируется, и я так думаю, что пока нельзя говорить о каком-то едином мнении, которое выработалось в мировой исторической науке по этому вопросу.
То есть получается, что Россия своими действиями отчасти спровоцировала тот ком события, о которых вы сейчас сказали. Но, с другой стороны, наверное, нельзя было обойтись только конфликтом России-Австро-Венгрии, даже если была частичная мобилизация.
Ну, с одной стороны, конечно, без русской мобилизации войны бы не было. Либо она приняла бы какие-либо локальные формы, вряд ли, допустим, сербское правительство после того, как не получило бы поддержку, стало бы продолжать конфликтовать, скорее всего, приняла бы австрийские условия. Но возникает еще один вопрос. А стремились ли какие-либо другие страны, стремилось ли правительство Германии, стремилось ли правительство Франции, стремились ли правительство Великобритании к тому, чтобы затушить вот этот пожар войны? Или, напротив, для того, чтобы его разжечь? И мы видим, что попыток этот пожар загасить, эту искру загасить в самом начале, никто не предпринимает. Наоборот, все как бы собираются тушить костер керосина. Ни одна из сторон пытаются друг друга запугать.
Тушить костер селитры хочется, как это, значит, пошутить в рамках текущей повестки, хотя, конечно, это ужасный взрыв, который в Бейруте был. Можно, вот нам слушатели активно пишут, у нас есть телеграм, говорит Москобот латинскими буквами, и Каменков Юра, у нас есть такой слушатель постоянный, он, как выясняется, тоже такой специалист по Первой мировой, очень много вопросов присылает. СМС наш портал для тех, у кого нет телеграма, номер наш +7 925 88 88 94 8 по цифрам. Хотела сделать уточнение, потому что вот Каменков Юра пишет, оружие на складах для 2 миллионов было, ну, видимо, имея в виду Российскую империю, вот, которая объявляет мобилизацию, а набирают, по-моему, 7 миллионов человек или даже больше. Вот прокомментируйте, пожалуйста, во-первых, цифры со стороны Российской империи на момент там, начала августа 2014 года. И, если можно, хотя бы примерное сравнение с численностью на тот же период в других странах. То есть это какие силы против каких на самом деле были?
Ну, если брать, допустим, ручное огнестрельное оружие, то 4,5 миллиона винтовок находилось на складах, и в действующей армии к моменту начала войны, то есть к самой армии действующей и имеющийся запас, призвали около 4,5 миллионов человек. То есть здесь как бы все было в порядке. Нужда с винтовками возникла гораздо позже, уже осенью 1914 года, а конкретно в октябре, в конце октября, начале ноября эта проблема стала острой, о снабжении ручным огнестрельным оружием. Что касается орудий, орудий запас был достаточно большой, но в основном это легкая артиллерия, собственно, которая господствовала на поле боя. В русской армии были на вооружении 3-дюймовые орудия образца 1902 года, с очень хорошими характеристиками, и как раз и русская, и французская полевая артиллерия, легкая артиллерия была на тот момент, это были лучшие образцы в мире. Что касается, допустим, авиации, по количеству самолетов на август 1914 года Россия занимала первое место в мире. Но проблема была в том, опять же, что производство собственное было не столь сильно развито. Поэтому, если, допустим, те же самые французы смогли мобилизовать больше 300 аппаратов частных, находящихся в частных руках, англичане, имея в строю всего лишь 30 боевых аэропланов в момент вступления в войну, смогли также в течение короткого времени мобилизовать те аппараты, которые находились в частных руках. А в России такого не было. Здесь были, зависимость была от поставок тех же самых авиационных моторов, которые в большинстве своем были зарубежного производства. Поэтому наряду с интересными очень аппаратами, опередившими свое время, например, дальними бомбардировщиками «Илья Муромец», имелись определенные проблемы в том, чтобы долгое время содержать авиационный парк, потому что самолеты изнашивались, необходим был ремонт и так далее и тому подобное. Уже к осени 1914 года в строю оставалось всего лишь 99 самолетов из 263, которыми вступали в войну. И в основном это были не боевые потери, а это были потери во время перелетов, в авариях, там не так складировались и так далее. То есть вот были вот такие вот моменты. Что касается Германии, то здесь очень большое значение имело то, что основные силы германской армии направлялись против Франции. Если бы было по-другому, ну, нельзя, конечно, так сказать, гадать так, но во всяком случае предположить можно, что, может быть, конфликта тоже бы не состоялось. Если бы имелись четкие данные о том, что главные силы германской армии будут развернуты против России. Формально получилось, что Франция выступила на стороне России несколько позже, то есть как бы она вступилась за Россию. На деле же отношения между союзниками не были урегулированы до конца. То есть какого-то единого такого плана действий, кто должен в какое время что делать. Между союзниками этого не было. Но надо сказать, что этого не было и между странами Центрального блока, то есть между Германией и Австро-Венгрией тоже постоянно были на уровне генеральных штабов, на уровне главнокомандующих конфликты из-за разного взгляда на ведение военных действий. Тот же самый Мольтке-младший на неоднократные призывы австро-венгерского генерального штаба бросить главные силы против России, еще в мае месяце 2014 года, когда обсуждалось возможности такого конфликта, четко заявил, что в будущей войне, если она возникнет, дело будет решаться на берегах Сены, а не на берегах Вислы.
Новости. Сейчас новости, и вернемся сразу после них.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
И мы продолжаем. 11 часов 36 минут. Август – это не только просто август с ужасными событиями. Это еще и август – годовщина начала Первой мировой войны, которая стартовала 28 июля для некоторых государств, но официально Российская империя вступила в нее, наверное, все-таки 1 августа. Правильно, да?
Официально 2 августа.
2-го. И в этой связи мы пригласили Сергея Нелиповича, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра военной истории России, Института российской истории Российской же Академии наук. И продолжаем разговор о начале военных действий. А с нами еще и Андрей Фролов, как всегда, мой бессменный сведущий программы «Полигон». Андрей.
Кстати, вот сейчас мысль такая пошла, что, может быть, вот этот август в российской истории, он как раз с 2014 года такой негативный, может быть, и зарядился, да, с тех пор. Сергей Геннадьевич, такой вот, знаете, вопрос, раз мы немножко коснулись темы вот, первой части программы того, что между союзниками были не очень хорошо отработаны схемы взаимодействия, ну, в данном случае мы о России говорим, и ее союзниках. И вот, знаете, хотелось бы от вас услышать ваше мнение по поводу мифа, который, наверное, с самого 2014 года и фигурирует, что... Значит, Россия спасла Францию за счет того, что немцы перебросили два корпуса, и благодаря этому случилось чудо на Марне, в смысле два корпуса в Восточную Пруссию. То есть это правда или нет? Спасла Россия Францию в 2014 году или же нет?
Ну, Россия спасла Францию, так скажем, в 1914-1918 году, то есть во всей войне, потому как не будь у Франции такого союзника, как Россия, который к моменту объявления войны со стороны Германии французам, то есть на 3 августа, уже как бы день был официально в состоянии войны, неофициально несколько подольше. То есть прежде всего это было наличие самого русского фронта. Вот оно позволяло экономить силы Франции, передавать определенные контингенты на французскую территорию Великобритании, то есть здесь был связан в определенной мере действиями на своих восточных границах определенный контингент германской армии. Более того, другой союзник Германии, самый главный ее союзник, Австро-Венгрия, она была... на этот момент почти полностью, за исключением двух армий, которые находились на Балканах и воевали против Сербии и Черногории, то есть они были тоже связаны с российским фронтом, с русским фронтом, и постепенно все больше и больше силы австро-венгерской монархии также были завязаны в войне против Российской империи. То есть вот эти факторы, они послужили как раз основой для победы Антанты к 1918 году. Насколько конкретные действия какие-то послужили там, тому или иному развитию событий, то есть это уже вопрос несколько другой. те два корпуса, которые были переброшены на русский фронт в конце августа 1914 года, могли они повлиять на сражение на Марне или не могли? Здесь, опять же, когда рассматривается этот вопрос, почему-то берется такая аксиома, как если бы Париж пал, то на этом бы Франция кончилась. Почему это аксиома? Возникает вопрос. Ведь даже в войну 1870-1871 года блокада Парижа, потеря всей действующей на тот момент французской армии не закончила войну. Была собрана новая армия на Луаре, действия шли за Парижем достаточно далеко, но шли военные действия. И только поражение, допустим, под Орлеаном в 1871 уже году, если мне не изменяет память, или в конце 70-го, оно уже повлияло на решение французского тогдашнего правительства, и находящегося в полном тогда кризисе, на заключение мира с Пруссией и другими германскими государствами, с Германским Союзом. То есть такого политического кризиса, который был в 1870 году во Франции, в 1914 году не было. Французы были готовы сражаться до конца. Министр обороны не уезжал в Англию, как это сделал де Голль в июне 1940 года, сражаться с немцами в Лондоне. То есть здесь тоже это совершенно иная ситуация. Французов, можно сказать, воспитывали на идее реванша все годы с 1871-го. Выросло несколько поколений, готовых сражаться до конца. Поэтому здесь вопрос в том, что даже если бы битва на Марне в сентябре 1914 года была проиграна французами, это бы не кончило войну. Это бы осложнило несколько ситуацию французской армии, осложнило бы ситуацию западных союзников России, но не привело бы к концу войны. А в этих условиях русский фронт, его значение, возрастало все больше и больше. Потому что два корпуса, ну, на тот момент это были два корпуса, которые уже были потрепаны, потеряли достаточно людей. Вот. В тот момент, допустим, немцы могли бросить на Марну примерно 150 тысяч человек, а не 40 тысяч, которые ушли. Причем они ушли не с фронта на Марне, они участвовали в осадах крепостей, и от этих крепостей шли, так сказать, уже отправлялись на восток. То есть, собственно, та армия, которая была, она не была ослаблена вот этой отправкой. А, допустим, в октябре-ноябре 1914 года 6 корпусов отправляется с французского фронта на русский фронт. И об этом никто не говорит, что именно они спасли Францию. Хотя после этого, именно после вот этой мощной отправки, германские войска во Франции переходят к обороне везде по всему фронту.
У нас есть слушательница, представьте себе, ее зовут Анна, многие ее уже наши другие постоянные слушатели знают. Она в начале Второй мировой войны заканчивала школу, 8 классов, и у нее отец воевал в Первую мировую. И у нашей слушательницы Анны потрясающая память, она помнит рассказы, в том числе отца, и вот она нам прям пишет сейчас на смс-портал +7 925 888 88 948, что отец рассказывал, что было плохо с провизией. Было 2 дня постных, хотя воюющая армия может и не поститься. 2 рыбных дня и 2 яичных. Провиант покупали, как правило, за счет полковых касс. То есть люди сами, я так понимаю, что ли, скидывались на еду. Ну, представляете, такая подробность, вот, ну, почти-почти свидетель событий. Почти не свидетеля, но почти, что вы этим аспектом снабжения российской армии занимались?
Ну, этим аспектом я не занимался. Есть замечательный исследователь Максим Оськин. Он очень плотно занимается как раз вопросами продовольственного снабжения армии, фуражного снабжения. У него, насколько я знаю, вышло 1 или 2 монографии на эту тему уже. И он достаточно детально разбирает вот эти вот вопросы. В целом, надо сказать, что постный день и рыбный день в данном случае это одно и то же. Вот, поэтому здесь немножко, так сказать, накладка такая, накладка памяти, что называется, получается. Но этот вопросы с продовольственным снабжением, они уже были несколько позже. Это 1916 год, когда они стали сказываться, 1917 год в особенности, когда, допустим, заготовили очень много селедки, и, ну, вот буквально приходилось читать такие приказы от мая-июня 1917 года, что для спасения революции солдат на фронте должен есть селедку, которую, значит, в таких огромных количествах для него страна заготовила. То есть солдаты перестали получать то количество мяса, которое было, значит, положено по пайкам, и поэтому возникали и определенные и недовольства, вплоть до того, что иной раз выбрасывали вот эту привезенную рыбу в знак протеста, значит, против вот такого вот снабжения. Очень серьезные были проблемы со снабжением на Кавказе, в Кавказской армии. И они там начались раньше, чем в других местах, чем, допустим, в армиях на фронтах против Германии и Австро-Венгрии. Там уже с лета 1915 года пошли перебои, но это было связано с трудностями доставки, с разоренностью местности. Вот, то есть вот эти вот проблемы, конечно, они возникали, поскольку была и небывалая по массе армия, и огромные пути снабжения протяженные получались. Ну и, безусловно, повлияло то, что в том же 1915 году часть территории была разорена при отступлении, в том числе уничтожались запасы хлеба, и на украинских губерниях, особенно в Новороссии, там, где были сильные хлебопроизводители среди немцев-колонистов, у нас была развязана антинемецкая кампания. Эти люди лишались земельных участков, должны были продавать свою земельную собственность, естественно, они сокращали посевы. То есть здесь определенные трудности были. И...
Прошу прощения.
И если количество товарного хлеба в стране практически не уменьшалось, но не уменьшалось именно на рынке, то есть вот это вот снижение производства, оно пока не было катастрофическим, оно не влияло, допустим, на тыл. Вот. С одной стороны, но с другой стороны, выручало в данном случае то, что главный потребитель нашего экспортного хлеба, Германия, находилась с нами в состоянии войны, то есть мы этот хлеб не могли продать, поэтому он оставался для себя.
Вопрос еще вот нам пришел по СМС, что вы думаете о книге «Августовские пушки»?
Августовские.
Августовские, да.
Ну, да, Барбара Такман или Тухман. Ну, интересная журналистка, скажем так, но, в принципе, она идет в кильватере определенных того времени построений общей европейской историографии.
И вот как раз Григорий из Санкт-Петербурга тоже через Телеграм, наш Телеграм, я напомню, для тех, кому хочется задать вопрос или поучаствовать в беседе сегодняшней, говорит МСК-бот, это латинскими буквами вы пишете, и мы все видим, тут и Андрей, и я. Григорий спрашивает, ну вот все-таки, несмотря на то, что мы только о начале вроде бы договаривались, говорит, ну вообще генерально, кто победил в Великой войне? Нам же в школе про нее ничего не рассказывали, а турки очень хорошо помнят. Это речь идет конкретно о чем?
Ну, Великая война как одно из названий Первой мировой войны. Угу, вот, понятно. Собственно, об этом идет.
У нас оно не принято, насколько я понимаю, да? Все-таки Первая мировая.
Ну, официально она везде называется все-таки Первая мировая. Но название «Великая война», оно все равно бытует. Бытует и за рубежом, и в том числе и у нас. У нас, допустим, то же самое бытовало название, некоторое время ее называли «Германская война».
Даже отечественный, второй отечественный.
Пытались, назвали. Да, пытались назвать второй отечественный, но тоже не привелось это название второе отечественное. Хотя сейчас тоже есть люди, которые, да, там собираются дать определенный номер, что это значит, отечественная война. Но это вопросы, как бы такой, вопросы неофициальной терминологии, скажем так. Первую Пуническую тоже можно назвать и Великой Сицилийской войной.
Ну, так вот вопрос Григория, кто победил вообще?
Победил, какое? Победила Антанта, победил блок Франции и Великобритании, присоединившихся к ним государств Италии и Соединенных Штатов Америки и многих-многих других. Одни присоединились и действительно воевали, другие присоединялись, поскольку это стал как бы пропуск в будущую Лигу наций, и ограничивались только объявлением войны Германии, как, допустим, американские сателлиты вроде там Панамы или там какого-нибудь Гондураса. Но то же самое происходило и в 1944-1945 году, когда объявление войны нацистской Германии становилось пропуском в последующую мировую организацию объединенных наций. Поэтому да, воевали все по-разному просто.
Странно, что Григорий вот такой вопрос задает абсолютно точно про Антанту и вот этот вот такой первичный, это такая первичная, да, можно сказать, в истории впервые такие коалиции и оси формируются фактически.
Ну, это не в первый раз, конечно, все-таки коалиционными войнами были к этому времени.
Поствоенный мир, я имею в виду, поствоенный мир с ограничениями уже после окончания войны.
Ну, после войны тоже были, то есть, так скажем, уже в Европе был опыт такого глобального послевоенного переустройства. Это был Вестфальский мир 1648 года, как первая самая попытка как бы соорганизовать европейский мир. Это был Венский конгресс 1815 года. Вторая попытка это сделать, тоже как бы упорядочить отношения вообще между европейскими державами и всеми сферами влияния, которыми они в мире владели. И, наконец, Версальский мир, Версальская система, это, конечно, вот эта третья попытка уже вообще во всем мире его соорганизовать, но, опять же, его соорганизовать на, как бы, с точки зрения нескольких европейских стран-победительниц. Если мы возьмем 1815 год, то есть там как бы официально не было победителей и побежденных. То есть побеждена была наполеоновская Франция, но не Франция вообще.
Ну да, личность побороли.
Да, то есть вот это вернуть, тоже как бы все ассоциировалось в основном с революцией, вот этим революционным движением, революционной этой якобинской заразой. И ее ипостасями, сказать, у разных видов, в том числе, значит, узурпатора Наполеона. Вот. То есть здесь уже в Версальской системе четко совершенно было разделение на лучших и худших, на виноватых и невиновных, на чертей и ангелов, на раздел всего мира с точки зрения Парижа и Лондона. Не случайно поэтому американские представители покинули Версаль и оставили там только наблюдателей, вообще перестали участвовать, так сказать, в этом, как, так сказать, они решили, что это вот это в переделе мира. Вот. Они, правда, стали участвовать, Соединенные Штаты, по-другому, другими путями, экономическим, финансовым путем, продвигать как бы свое влияние в мире. Но вот это вот прямой политический вот этот диктат, сказать, они от него резко отмежевались. То же самое, как был вызвенут принцип Уильсона «право нации на самоопределение», потому что в Версале и этот принцип был извращен, то есть можно было самоопределяться кому угодно, кроме немецкой нации.
Ну да, получается, да. У нас нешуточная дискуссия разворачивается среди слушателей, которые ЧБС нам пишут. Они не знают о том, что они пишут, потому что мы их еще не читали. Но тут прям битва по поводу того, считается ли постным днем рыбный день, и сколько раз в неделю этот рыбный день, и почему да, и почему нет, и так далее. Ну, я прям подкину идею Максу Челнокову, который у нас кулинарную программу ведет. Может быть, как-то раскроет эту тему по-новому. Но есть вот такой от слушателя, у которого номер телефона на цифру 25 заканчивается вопрос, такой подытоживающий. Да? Мы победили только... Мы победили только потому, что в Германии началась революция благодаря нашему позорному Брестскому миру. Ну, это так.
Мнение. Они победили в смысле Антанта.
Да.
Видимо, это.
Но я не это хотела зачитать. Я хотела зачитать 94-го, предыдущее. Очень интересная тема. Вопрос. Насколько верно дано описание начала войны Шолоховым в первой книге «Тихого Дона», в частности, подвиг Козьмы Крючкова, спрашивает Иванович из Подмосковья. Я не думаю, что все наши слушатели точно помнят начало «Тихого Дона» и подвиг Козьмы Крючкова. Если вы... можете прокомментировать тоже? Ну, это все-таки художественная литература, не у нас в гостях все-таки историк. Тут скажите, если удобно, прокомментируйте, если нет, к следующему вопросу перейдем.
Хорошо. Ну вот тут как раз такая ситуация, что в 2014 году мною были опубликованы рапорты и выписки из журнала военных действий 6-й сотни 3-го Донского казачьего полка, как раз освещающие вот эти вот события, вот этот бой, да, бой патруля во главе с казаком Астаховым, в котором участвовал Козьма Крючков. И надо сказать, что, да, так как пишет Шолохов, Михаил Шолохов, он не видел этих документов. Но вот, наверное, это все-таки признак мастера. Он, его описание наиболее близко к тому, что реально происходило.
Вот как. То есть вы прям имели возможность сличить, и по всему получалось, что так оно... То есть мы можем считать, что начало «Тихого Дона» – это художественная, интересная
подача. Да, очень-очень-очень близко к действительности. И... Значит, документы эти опубликованы. Это журнал «Отечественные архивы», если я не ошибаюсь, это 5-й номер, за 2014 год.
Вот. Мы запишем и обязательно посмотрим в интернете, я надеюсь, хотя бы в формате PDF, может быть, и есть. «Какова роль Османской империи в Первой мировой? Чего они хотели?» спрашивает Виталий из Филии. Но у нас уже 2 минуты осталось. Если коротко получится у вас ответить. Реванша, наверное, какого-нибудь они хотели?
Да, не совсем реванша. Там, в общем-то, был торг вокруг вступления Османской империи в войну. Обе коалиции старались ее заполучить в союзники. Ну, блоку центральных держав удалось пообещать немножко больше, а именно то, что проливы перейдут полностью под суверенитет Османской империи. То есть они имели международный статус, там можно было свободно проходить, ну, в мирное время. В начале войны турецкое правительство, конечно, объявило, османское правительство, о закрытии проливов и отмене долговых обязательств. То есть Османская империя, например, была готова вступить в войну и на стороне Антанты, если будут прощены достаточно большие, так сказать, долги по займам. Вот. Ну, поскольку, так сказать, западные кредиторы на это не пошли, то выбрали тех, кто был готов пообещать хотя бы луну с неба.
Ну, понятно. У нас буквально минута осталась.
Ну, последний вопрос задам. Давай, сам последний. Вот вообще Россия на войне большой была готова или нет в целом?
К большой войне, так скажем, к большой войне были готовы все, в том числе Россия. К затяжной войне, к большой затяжной войне не была готова ни одна страна, и Россия в том числе.
Спасибо.
Вот. Другой момент был, насколько... способно общество было преодолеть вот эту кризисную ситуацию, из этой кризисной ситуации как можно скорее и с меньшими затратами выйти.
В смысле, после изматывающего участия в войне, как вылечиться?
Нет, или... именно подготовиться к затяжной войне и действовать всему обществу в условиях такой затяжной войны.
Я себе не представляю, как можно общество подготовить к затяжной войне. Ну, не знаю, мне кажется, никто не любит затяжные войны, и все правители, бросаясь в военные действия, обещают, что это будет быстро, победоносно и так далее. Но на деле мы знаем, что все получается часто не так. Спасибо вам огромное. Спасибо. Сейчас у нас новости, мы прощаемся, всем пока.